Сравнивая время, в которое мы живем, с прошлыми эпохами, мы многое находим поистину удивительным. Посмотрите хотя бы на газеты, журналы, книги, которые громадными тиражами печатаются сегодня. Может ли хоть кто-нибудь прочесть все, что печатается хотя бы на его родном языке? Конечно, нет. И, откровенно говоря, не так уж и много книг, которые могут выдержать проверку времени. Сегодня мы хотим, однако, поговорить о книге, которой не с чем сравнить. Так велико влияние, которое она оказала и оказывает на истории всего человечества и отдельных людей. Вы уже догадались, что речь идет о Библии. Да, о авторитетном слове всемогущего Бога. Сегодня мы, во-первых, задумаемся над тем, какое важное имеет значение Слово Божие. Во-вторых, поговорим о том, как читать Библию и как вникать в прочитанном. И в-третьих, обсудим, как все это применить в нашей повседневной жизни. В первую очередь возьмем один пример из Ветхого Завета, из книги Неемии. Эта история расскажет нам о значении Слова Божия и о его влиянии на слушающих его. Мы прочтем из 8 главы несколько стихов. «И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца, и читал из него на площади, которой пред водяными воротами, от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали, а подле него стояли другие люди. И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои. И преклонялись, и повергались перед Господом лицом до земли. И левиты поясняли народу закон между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Радость была весьма великая. И читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня. Вы представляете себе эту картину? Весь народ стоит на площади, на одном месте и с напряженным вниманием, с открытыми сердцами, слушает чтение Писания и вникает в толкование этой книги. И длится это каждый день. Они так жаждали слушать Слово Божие. И утолить эту жажду не могли иначе, как 7 дней подряд слушая Слово Божие и вникая в Него. А мы? Так же ли велика наша потребность в Слове Божьем? И вот, размышляя об этом, мы найдем, по крайней мере, 6 причин, 6 оснований, на которых сыждена наша жажда, наше стремление к Слову Божию. Во-первых, Словом Бога мы дышим. Это духовное дыхание, данное нам Господом. Иисус сказал: «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Евангелие от Иоанна 6:63. Во время чтения Писания Дух Божий действует в нас. Мы чувствуем прилив сил, нам хочется славить Господа, нам хочется следовать за Христом и трудиться во славу Его. И это мотивирует нас проводить еще больше времени в чтении Слова Божия. Слово Бога питает нас. Это наша духовная пища. Порой мы об этом забываем, но если мы хотим быть полезными Богу, мы должны быть более и более духовно зрелыми. А созреть без подкрепления этой пищи невозможно. Господь хочет, чтобы каждый из нас возрастал и чтобы этот духовный рост не прекращался. В первом послании Петра мы читаем во 2 главе, во 2 стихе, такие слова. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Итак, наше молоко, наш хлеб насущий – это Божие Слово. Им мы глубже познаем Господа, им мы глубже познаем самих себя. Этим словом сам Бог учит нас, как нам преображаться и быть более похожими на Сына Его. Слово Божие помогает нам узнать и понять Божью волю, как в целом, так и в самых малых деталях нашей жизни. Бывало ли у вас при чтении Библии такое внезапное ощущение, что тот или иной стих относится непосредственно лично к вам. Стихами Писания Господь помогает нам принимать правильное решение, как сказано в книге притчи. Чтобы понять мудрость и наставление, понять изречение разума, тогда уразумеешь ты правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. Это во втором стихе первой главы и девятом стихе второй главы. Затем Слово Божие – наше оружие в борьбе с грехом. В послании Ефесянам в 6 главе мы читаем: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять». И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Слово Божие – это наше оружие. Когда мы его употребляем и размышляем над ним, оно вооружает нас силой, помогает устоять против всех козней дьявольских, против греха и против мира. Притом, Божье Слово – это истина. Автор Библии – сам Бог. Он не позволил в своей книге ошибок и не позволил ей стать книгой, которая содержала бы просто высказывания людей. Много есть на свете книг, но все они написаны людьми. И только одна книга содержит в себе полную и абсолютную истину – это Библия. В своем втором послании апостол Петр говорит в первой главе и в 20 и 21 стихах: «Зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Затем Божье Слово – это его призыв любви всем народам, всему миру. Вот что говорит апостол Иоанн в 20 главе 31 стихе: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». И Господь сделал своими вестниками нас. Он хочет, чтобы мы проповедовали Его Слово по всей земле, чтобы мы свидетельствовали о Христе всем людям, чтобы мы указывали им путь к вечной жизни. Вот почему так важно познать это Слово, проникнуть в него глубже и глубже. Приведенные нам этих шесть доводов объясняет истоки нашей жажды, нашего желания читать Слово Божие и вникать в него. И знаете ли вы, что происходит? Когда мы это делаем, сам Иисус Христос становится для нас живее и реальнее. Он центральная личность Писания. В Евангелии от Иоанна сказано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Все это делает Библия главной книгой в мире. Вот почему люди, не имеющие этой книги, молят о ней Господа, жаждут ее иметь. А что же о чтении Слова Божьего говорит сама Библия? Давайте прочтем два места. Одно из Ветхого Завета, другое из Нового. Сначала Второзаконие, 17 глава, 18 стих по 20 стих. «Но когда он, то есть царь, сядет на престол царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановлений сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». Из этого отрывка мы видим, что царь Израиля должен был иметь список Слова Божия. И вовсе не для того, чтобы просто положить его на свою царскую книжную полку. Он должен был читать это слово ежедневно. Для чего же? Здесь сказано, чтобы он научился бояться Господа Бога своего, чтобы не надмевалось сердце его, и тогда его царствование будет долгим и благословенным. А сегодня взгляните вокруг, какой контраст. Если бы все власть имеющие руководились этим правилом, то есть читали Слово Божие постоянно и повиновались бы Ему, как изменился бы наш мир? Господь хочет, чтобы Его Слово читали все – дети, и студенты, и рабочие, и главы семейств, и главы правительств. Вот что поражает нас в жизни царя Давида. Пока он был простым пастухом, он ежедневно читал Слово Божие и размышлял над ним. Это понятно, у пастуха есть время для чтения. Но позже, став царем, обремененный множеством забот о народе, он продолжал делать то же самое. Очень поучительна книга притчей Соломоновых. Если книга псалмов повествует о наших взаимоотношениях с Богом, то книга притчей о наших взаимоотношениях друг с другом. В ней 31 глава. Один из моих друзей любит иногда выбрать в году месяц и читать по одной главе в день из этой книги. При этом он просит Господа помочь ему применить к жизни один из стихов читаемой главы. Прочтем теперь отрывок из Нового Завета, Евангелие от Луки, глава 4, начиная с 16 стиха. «Иисус пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словами благодати, исходящим из уст его. В этом отрывке мы видим Иисуса, читающего в синагоге книгу пророка Исаии. Что же он сказал, закрыв эту книгу? «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». Сказано немного, но что это за слова? Видите, Слово Божие, прочитанное и правильно истолкованное, проливает свет всегда на Иисуса Христа. И в этом самое большое благословение изучения Библии. Читая ее, мы лучше и глубже познаем Иисуса Христа. Прочтя то или иное место из Библии, полезно задать себе вопрос: что я узнал сейчас о моем Господе Иисусе Христе? Христа вы найдете на всех страницах Библии. Вы его найдете при создании мира. Он является и в истории израильского народа. Он в пророчествах. Всюду он. Он и в самом исполнении Нового Завета. Когда нам становится ясно присутствие Господа в каждом слове Библии, когда мы сознаем, как важно ее читать, мы должны спросить самих себя, достаточно ли времени я посвящаю чтению Библии? Если ответ будет «недостаточно», то вам можно посоветовать вот что. Составьте для себя небольшую программу чтения. Например, можно начать таким образом. Одна глава Ветхого Завета и одна глава Нового Завета каждый день. На следующий день следующие главы из тех же книг. Таким образом, у вас сложится полная картина одной книги Библии за другой. Кто-то так выразился: «Для меня очень важно пройти всю Библию насквозь, но еще важнее, чтобы Библия прошла сквозь всего меня». Он имел в виду, что намерение Божие, чтобы Слово Господа влияло на нас, нас изменило. Но оно не изменит нас, если мы не будем размышлять над тем, что мы читаем. И что же мы хотим сказать словом «размышлять»? Это значит, что мы должны разбирать, анализировать отрывки из Священного Писания, выявлять его смысл, молитвенно соотносить его с нашей жизнью и ставить целью осуществление его. Мы живем в эпоху скорости. Все меньше у нас времени для уединенного размышления. Однако Господь указывает, что размышлять над Его Словом и вдумываться в Него – дело первостепенной важности. Давайте посмотрим, почему. Мы назовем две причины, хотя их, конечно, больше. Первое. Время, проведенное в таком размышлении, это время, проведенное с Богом. Царь Давид сказал, это 103-й Псалом, стих 34, «Да будет благоприятна ему песнь моя», а в английском переводе «размышление мое». «Буду веселиться о Господе». Да, именно радость, именно любовь к Господу – вот чувство, которое мы испытываем, размышляя над Словом Божьим. Второе. Когда мы стали детьми Божьими, все наши мысли, сам способ нашего мышления нуждается в коренной перемене. Нам надо научиться думать не о том, что плохое, но о добром, о возвышенном. В послании к римлянам в 12 главе, во 2 стихе сказано «Не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная». Вот почему апостол Павел в другом своем послании к филиппийцам в 4 главе, 8 стихе говорит так, еще ярче разъясняет это. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Еще послание Ефесянам в 4 главе, стих 22 по 23. «Отложите прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и обновляйтесь духом ума вашего». Павел затрагивает здесь очень важный вопрос. Он говорит, что грех начинается с нашего ума. Мы встречаем искушение и начинаем о нем думать. Оно не отстает от нас даже и во сне. Все начинается с мысли. Можем ли мы остановить, не дать развитие таким мыслям? Да, можем. Если мы заполним наш мозг мыслями о Боге, Словом Божьим. Пустоты в нашем мозгу не бывает. Или он наполнен греховными, низкими мыслями, или мы отдаем свой разум Господу, Его Слову. Даже Христос, вспомните, когда был искушаем, обращался именно к Слову Божию. А помните, что Господь обещает тому, кто размышляет над Его Словом постоянно и выполняет Его? Что сказано в первом псалме? «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Можем ли мы представить самих себя в образе дерева? А ведь Библия несколько раз уподобляет людей праведных дереву, посаженному у воды. Корни его глубоко в земле. А чем глубже корни, тем больше живительных соков получает дерево, тем устойчивее оно. А на какой глубине наше взаимоотношение с Иисусом Христом? Глубоко ли проникаем мы в постижение Слова Божия? Посмотрите на дерево. Как часто мы пытаемся получить какие-то плоды собственными силами? А ведь дерево этого не делает. Господь обещает дать и дает плоды тому, кто питается от Его Слова. Здесь сказано дальше, что лист не увянет. Могут наступать и тяжелые времена, но завянуть Господь не даст такому дереву. А каким чудным обетованием кончается этот стих? «И во всем, что он не делает, успеет». Вдумайтесь, что получается. Чем больше времени мы посвящаем чтению Слова Божьего, тем больше времени останется у нас, чтобы успеть сделать все начатое. Это удивительное, но это так и есть. Мы должны, дорогие друзья, научиться размышлять сосредоточенно, молитвенно, практически. Нет ничего особого сложного, никаких непреодолимых трудностей тут нет, если только есть желание. Подумаем теперь о пару таких методах изучения того или иного стиха Библии. Возьмем первый – постановка вопросов, относящихся к данному тексту. И второй – выделение отдельных слов. Сначала о первом. Вопросы и ответы на них помогут вам, во-первых, проанализировать содержание и смысл стиха. Во-вторых, как молитвенно соотнести это со своей жизнью? И третье, приспособить их на практику. Какие же ставить вопросы? Чтобы достичь этой цели, пригодятся вопросы, как, например, «что», «как», «когда», «кто», «где». То есть, о чем здесь говорится? Кто это сказал? Почему он сказал именно так? И тому подобное. Для постижения второй цели, соотнести все это со своей жизнью, вопросы другие. В чем я тут узнаю себя? И какой стороне моей жизни относится этот отрывок? Приходилось ли мне испытывать что-либо подобное? И чтобы наметить способ претворения этого отрывка в жизнь, спросите себя так, как я могу следовать этому сегодня? Что в моей жизни Господь хочет изменить этим стихом? Как, следуя этому стиху, я могу еще приблизиться ко Христу? Давайте для примера возьмем один стих и поразмыслим над ним этим способом. Возьмем Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Будем ставить вопрос и тут же на него отвечать. Как Бог проявил свою любовь? Тем, что Он послал в мир Сына. Какова была Его цель? Спасти мир. Продолжайте задавать вопросы, и Дух Божий откроет вам новые мысли о Христе, о вашей собственной жизни и многое другое. Не отвлекайтесь, сатана хочет отвести нас от углубленного размышления, ведь оно приводит нас к постижению Бога и к повиновению Его Слова. После таких ответов на вопросы, следующий этап размышления – выделение слов. Продолжим, например, этим же стихом. «Ибо так возлюбил Бог». Кто? Бог-творец неба и земли. Возлюбил. Как Бог относится к миру, в том числе и к неверующему миру? Он любит. Он любит святой любовью. Мир. Кого возлюбил Бог? Весь мир, всех без исключения людей. Продолжая этим методом, мы сможем обдумать этот стих с разных точек зрения. Слова и мысли станут для нас более значительными. А теперь несколько заключительных советов. Было бы полезно, взяв бумагу, написать, почему Слово Божие имеет особое значение для меня лично. Может быть, вы найдете одну причину, может быть, и много. Хорошо, если вы сделаете это прямо сейчас, когда кончится наша передача. Затем, если вы еще не начали читать Библию по твердой программе, начните, не откладывая. Две главы в день – будут прекрасным началом. Выделите для этого специальное время. Какое именно это, вам лучше, конечно, знать. И, наконец, начните учиться размышлять над Словом Божьим. Для начала вы можете для этого использовать ваш утренний тихий час, ваше время общения с Богом. Прочтя несколько стихов, выберите один из них, наиболее близкий вашему сердцу. Это будет волнующие минуты, когда ваши мысли проникаются мыслями Божьими. И не забывайте чудного обещания в первом псалме. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Да поможет вам в этом Господь».